Плана Павлова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: скончалась Елена Боннер, известная правозащитница, вдова академика Андрея Сахарова. Политические эксперты предсказывают скорые кардинальные сдвиги в российском обществе. И как изменилась Белоруссия за те полгода, что прошли с последнего переизбрания Лукашенко президентом страны. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Сегодня стало известно о смерти вдовы академика Андрея Сахарова, известной правозащитницы Елены Боннер. Она скончалась 18 июня в Бостоне. Елене Георгиевне Боннер было 88 лет. Прощание с ней пройдет в США. По завещанию Елены Георгиевны, урна с ее прахом будет захоронена на Востряковском кладбище в Москве, рядом с могилами мужа, матери и отца. О Елене Боннер вспоминают ее друзья и единомышленники. Лев Пономарев.
Я тесно взаимодействовал с Еленой Георгиевной, да, собственно, и познакомился вот последние два года жизни Андрея Дмитриевича, когда он баллотировался в депутаты Верховного Совета СССР, шел на выборы, потом работал в межрегиональной депутатской группе. Работал он там над Конституцией СССР, своим вариантом, боролся на съезде за разные варианты законопроектов, объявлял всероссийскую забастовку. Все это были довольно такие острые моменты политической жизни страны. Было очень много встреч, обсуждений. И я вот первое, что вот Елена Георгиевна, могу вспомнить, что все решения, которые Андрей Дмитриевич принимал, он принимал вместе с Еленой Георгиевной. То есть это был союз людей, не только личный союз, так сказать, и я видел, что они любили друг друга, но и союз единомышленников, союз людей, которые занимаются общей общественной и политической деятельностью. Для меня это был и примером, и удивлением, так сказать, и впечатлением на всю жизнь, так сказать, вот личным таким впечатлением. Когда Андрей Дмитриевич умер, вот я помню, мы создали с Еленой Георгиевной такую общественную комиссию и противодействовали правительственной комиссии, потому что правительство хотело захоронить Андрея Дмитриевича быстро, незаметно. У нас был выработан собственный план. И, собственно, вот опять вспоминая реакцию, я приехал один из первых после смерти Андрея Дмитриевича. Меня удивило то мужественное спокойствие, с которым она приняла эту смерть, как она опять-таки приняла на себя всю тяжесть, ответственность за похороны. Она понимала, что мы хороним не просто вот как бы человека, а именно крупного общественного деятеля, что похороны должны стать общественным событием. И она понимала это и делала все, чтобы так и произошло. После смерти Андрея Дмитриевича Елена Георгиевна стала очень активно такой действующей правозащитницей. Вот позиция правозащитного сообщества вырабатывалась вместе с ней. И, может быть, не всегда я с ней соглашался, но всегда это было интересно, всегда это было нужно и полезно, так сказать, вот все взаимодействия, которые с ней происходили. Мы вместе с ней создали объединение правозащитников, которое называлось «Общее действие». И даже когда она уже уехала в Соединенные Штаты, уже болела, она все равно тщательно следила за тем, что происходит в России, была частью объединенного правозащитного такого движения. И, конечно, вот ее смерть – это огромная потеря для всех нас. И вообще надо сказать, что уходят вот диссиденты советской волны. И, наверное, это будет влиять на стратегию нашей работы в России, так сказать, как-то безвозвратно все это происходит. И, конечно, тяжело на душе, так сказать, и для нас это огромная потеря.
Правозащитник Лев Пономарев. Продолжает Людмила Алексеева, глава Московской Хельсинской группы.
Она прожила долгую, яркую и очень плодотворную жизнь. Можно только позавидовать, сколько она успела сделать, и тому счастью, которое было в ее жизни. И хорошие дети, и любимый муж, и какой муж, и общественная деятельность, широкий круг друзей, и людей, которые знали ее, ценили ее мужество, ее ум, ее готовность работать на благо людей. Можно только позавидовать такому человеку.
Людмила Алексеева о Елене Боннер. Говорит правозащитник Сергей Ковалев.
Ну, что скажешь по такому поводу? Соболезнования беспомощны, и это неприятно ощущать. Но есть и другая сторона этого события. Умер человек счастливый. Елена Георгиевна прожила на редкость яркую, на редкость насыщенную. И потому я бы сказал счастливую жизнь. Она была верной и любимой женой Андрея Дмитриевича Сахарова. Конечно, она права, она сама говорила, что я и сама по себе. Это так. Она была человеком страстным, и эта страстность одинаково ощущалась и теми, кого она любила, и теми, кого недолюбливала. У нее были ошибки, как я думаю, в оценках и политических, и персональных. Но не было неправды. Была цельность, и она много сделала. Но все-таки главное – это их взаимная яркая любовь с Андреем Дмитриевичем. На этот счет много напраслены и нехороших гипотез. Дескать, вот Боннер направляла Сахарова, вот она подавляла его своим темпераментом, вот она заставляла его делать что-то или не делать чего-то. Это все неправда. Андрей Дмитриевич был человек абсолютно свободный от всякого рода давлений. Он был очень внимателен и готов был выслушать разные соображения, и уж Елена Георгиевна так в первую очередь. Но его можно было убедить и даже переубедить, но оказать на него решающее давление никогда. Люся это отлично понимала, и их сосуществование было гармоничным. Я думаю, что это не последнее заслуга в ее жизни. А я бы сказал, первое.
Елену Боннер вспоминал правозащитник Сергей Ковалев. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Правозащитница и общественный деятель, вдова академика Андрея Сахарова Елена Боннер скончалась после тяжелой болезни в Бостоне. Елене Боннер было 88 лет. Власти Ливии утверждают, что не менее 7 мирных жителей погибли в Триполи в ночь на воскресенье в результате авиаударов сил НАТО. На севере Афганистана сегодня в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли 2 человека. В Вашингтоне не подтверждают, но и не опровергают слова президента Афганистана Хамида Карзая о том, что США и афганские власти ведут переговоры о мире с талибами. В Молдавии сегодня проводится второй тур выборов в местные органы власти. Министры финансов стран еврозоны обсудят сегодня в Люксембурге ситуацию в Греции. Речь пойдет как о выделении этой стране очередного транша международной финансовой помощи, так и о новых мерах поддержки греческой экономики. В Йемене более 100 влиятельных клириков и лидеров местных племен призвали к проведению в стране выборов нового президента. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутьеррес посещает сегодня итальянский остров Лампедуза, куда с начала года прибыли около 40 тысяч нелегальных иммигрантов из стран Северной Африки. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире программа «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» был глава департамента прессы и информации представительства Евросоюза в России Денис Данилидис. Вопросы ему задают Владимир Соловьев и Мигель Бас. А ведет программу, как всегда, Данила Гальперович. В Барнауле в эти выходные проходит политологический форум. Его тема звучит так: «Выбор России в новом десятилетии. Застой или перемены?» О выступлениях на форуме рассказывает Михаил Соколов.
В российском обществе имеется потенциал к переменам, высока вероятность сдвига от так называемой стабильности к серьезным изменениям, к движению в сторону демократизации, отметил профессор Эмиль Паин. Авторитарные режимы продуцируют коррупцию, которая вызывает массовое раздражение. Ощущение, что сложившийся порядок несправедлив. Это типично для России, как и для других стран, догоняющей модернизации. Эмиль Паин считает, что неудовлетворенность людей в вертикальной стране неизбежно переносится на власть. К тому же государство в эпоху интернета утратило монополию на пропаганду. В этой ситуации народ способен требовать себе узурпированные режимом права. Другое дело, что на основе социального протеста могут возникать не только демократические, но и фундаменталистские движения. Во всем мире мы видим сегодня глобальный кризис имитационных демократий. Собственно, у российском отражении этого кризиса и была вся конференция, заметил инициатор Барнаульского форума Владимир Рыжков. Но в России, по мнению социолога Левада-центра Алексея Левинсона, пока не видно перспектив тунисско-египетского сценария, когда народ выходит на улицу и под его давлением несменяемая власть уходит. Последние исследования в фокус-группах показали, что в небольшом, например, алтайском городе реально могут выйти на улицу 50-100 человек. Это максимальный мобилизационный резерв любой политической силы. Но в то же время, считает Алексей Левинсон, Россия переживает интересный момент в развитии общества. Рейтинги Путина и Медведева в мае сравнялись по 69% поддержки. Когда спрашивали, в чьих руках должна быть власть, в мае впервые был получен новый результат. 42% считают, что власть должна быть в руках Дмитрия Медведева, а 31% в руках обоих членов тандема. Согласно с тезисом о том, что население России устало ждать от Владимира Путина положительных сдвигов, не только 71% сторонников КПРФ, но и 45% голосующих за «Единую Россию», сообщил Алексей Левинсон. «Мы приближаемся к очень сложной ситуации», подчеркивает социолог Алексей Левинсон. «Российский избиратель уверен в том, что выборы будут нечестными, что опять выберут не тех. Но люди перестали думать, что у них нет выбора. Есть равные по силе тренды – голосовать за Путина, за Медведева и за кого-то третьего. Проблема в том, что выборы перестали быть механизмом выбора, стали голосованием. И как вернуть им функцию демократического инструмента, пока непонятно. К тому же у значительной части населения есть установка не менять жизнь, а покинуть страну. Так думает почти половина молодежи в возрасте до 24 лет и треть тех, кто до 40 лет». Михаил Соколов, Радио «Свобода», Барнаул.
Ровно полгода назад, 19 декабря 2010 года, Центр избирком Белоруссии огласил результаты выборов президента страны. В четвертый раз подряд на высший государственный пост взошел Александр Лукашенко. Сразу же после закрытия избирательных участков десятки тысяч людей попытались оспорить сомнительные с их точки зрения итоги выборов, заполнив центральные улицы белорусской столицы. Итог мирной акции известен. Сотни избитых и задержанных, десятки арестованных за организацию массовых беспорядков. О последних 6 месяцах белорусской политики рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Минске Игорь Корней.
В результате спецоперации МВД Белоруссии более 700 участников акции против фальсификации итогов президентских выборов были задержаны и впоследствии приговорены к разным срокам административных арестов. Ночь на 20 декабря из 10 кандидатов в президенты на свободе остались лишь 2 – Александр Лукашенко и ученый-экономист Виктор Терещенко, позиционировавший себя как независимый претендент на высший пост. Лидер компании «Говори правду» Владимир Некляев вместе со своими сторонниками был нейтрализован спецслужбами еще до начала митинга. Андрея Санникова, Николая Статкевича, Дмитрия Уса, Ярослава Романчука, Григория Костусева, Алексея Михалевича и Виталия Рымашевского задержали непосредственно во время акции или же по старой чекистской традиции увели на рассвете. Ярослав Романчук после скандального заявления для государственных СМИ, зачитанного со шпаргалки, утром следующего дня был реабилитирован. В разряд подозреваемых перевели Григория Костусева и Дмитрия Уса. Всем же остальным было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков. Максимальная санкция по соответствующей статье Уголовного кодекса – до 15 лет лишения свободы. Правозащитница Елена Тангачева до сих пор уверена, что столь жесткая реакция властей на мирный протест не имеет ничего общего с правосудием.
С правовой точки зрения этому нет ровным счетом никакого объяснения. Правовой нонсенс очевидный. Это исключительно политический расклад, связанный с попыткой переформатирования некого политического пространства и лидеров общественного мнения на этом политическом пространстве. С этой точки зрения нужно четко понимать и делать акцент на следующем. Массовых беспорядков 19 декабря на площади Независимости, ни на Октябрьской площади, ни на проспекте не было. Этот уголовный состав должен быть пересмотрен.
Всего по делу 19 декабря обвинения были предъявлены более чем полусотни человек. Почти все они получили реальные тюремные сроки или же с отсрочкой приговора. По максимуму судебная система оценила роль в оппозиционной акции Николая Статкевича, одного из лидеров социал-демократического движения Белоруссии, приговорили к 6 годам колонии усиленного режима. Неизвестный доселе Дмитрий Ус получил 5,5 лет тюрьмы. Как утверждают аналитики, как раз за то, что не сдал Статкевича, с которым бизнесмен совместно вел избирательную кампанию. Руководитель гражданской компании «Европейская Беларусь» Андрей Санников осужден на 5 лет колонии усиленного режима. Владимир Некляев и Виталий Ромашевский получили условные сроки с отсрочкой приговора. Григорий Костусев остается в статусе подозреваемого. Алексей Михалевич, находясь под подпиской о невыезде, умудрился сбежать в Чехию. Осужденный на 2 года ограничения свободы условно Сергей Возняк, доверенное лицо Владимира Некляева, полагает, что в самих приговорах ярко прослеживается политический заказ на конкретных политиков.
Все кандидаты в президенты и доверенные лица, мы все делали одно и то же. Мы звали людей на мирный митинг, но кто-то решил, что вот группу Санникова и Садкевича надо очень жестко наказать по статье о массовом беспорядке, где 5 и более лет. Некляева и группу Ромашевского наказать, но более-менее мягко, грубое нарушение общественного порядка. Команды Костусева и Романчука вообще не наказывать никак, хотя они тоже звали людей на площадь. В правовом государстве быть такого не может. Либо никто не виноват, либо все виноваты. Понятно, что это просто политические решения. А если увязать заявлением Лукашенко, что там выпустим и так далее, да, конечно, выпустят. Экономическая ситуация однозначно об этом говорит. Акции солидарности внутри страны и за ее пределами тоже об этом говорят. Никуда он не денется. Будут люди помилованы, выпущены, а впоследствии все будут реабилитированы, независимо от того, кто по какой статье пошел, тот сроки получил.
17 июня во время более чем 5-часовой пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул и тему политзаключенных. Он заявил, что готов рассматривать вопрос об освобождении осужденных по делу о массовых беспорядках в день президентских выборов. Однако не из гуманных побуждений, а лишь потому, что большая честь для них осквернять тюрьмы, где достойные люди сидят.
Санников, Ус и Статкевич осуждены. И вот они, вы освободите. Мы не кровожадны. Мы никого в тюрьме в нагрузку государству не держим. Не только этих так называемых политических заключенных. Вы не думайте, что Лукашенко их держит в связи с тем, что они ему конкуренты. Нарушили закон? Ответили. Да не будем мы их там в этой тюрьме держать. Слишком это дорого для них. И слишком это большая честь для них. Осквернять там тюрьмы. Там достойные люди в тюрьме сидят, и они еще там.
После президентских выборов почти 200 высших должностных лиц, судей, прокуроров, силовиков оказались в черных списках США и Евросоюза. Возглавляет список сам Лукашенко. На повестке дня – экономические санкции. Этого белорусское руководство опасается куда больше, чем невозможность попасть за океан или в Европу. Страна, переживающая острый финансовый кризис, как никогда зависит от внешних заимствований. В результате может начаться торг арестованными. К тому же зреют протестные настроения в самой Белоруссии. За последнее время состоялись несколько акций, стоивших нервов высшему руководству. Экс-кандидат президенты, условно осужденный Виталий Ромашевский, считает, что попытки официального Минска изолироваться от мира ни к чему не приведут.
Ранее, возможно, было складано людям потлумачить, чем заганная наша политическая система.
Раньше, возможно, сложно было людям объяснить, чем именно ущербна наша политическая система. Но сейчас пришло время говорить людям правду и объяснять, что нынешний экономический кризис напрямую связан с политикой, что никакие кредиты, никакая антикризисная программа не будет работать в Республике Белоруссия, пока не будут выполнены политические условия. Основное политическое требование – это свободные выборы, это свобода средств массовой информации и свобода деятельности общественных организаций и политических партий.
Свобода деятельности громадских организаций и политических партий.
За прошедшие полгода Белоруссия пережила немало потрясений, главным из которых, несомненно, стала террористическая атака в Минском метрополитене 11 апреля. В результате взрыва мощного самодельного устройства 15 человек погибли, более 200 получили ранения. Буквально через несколько дней власти заявили о поимке террориста-слесаря и его пособников. Им же приписаны взрывы прошлых лет. Однако многие до сих пор ставят под сомнение успех предприятия. Уж слишком натянутой кажется случайность чрезвычайного происшествия на фоне громких политических процессов, бушующего кризиса и недовольства народных масс, говорит юрист Сергей Балыкин.
Честно говоря, у меня возникает здесь два вопроса. Во-первых, неужели у нас настолько талантливые слесари, которые способны изобрести взрывчатку, невиданную спецслужбами не только белорусскими, но и других государств? И во-вторых, неужели белорусские спецслужбы настолько беспомощны, что они не смогли раскрыть взрыв в Витебске, взрыв 3 июля, и были вынуждены ожидать действительно вот таких вот трагических событий, чтобы совершенно случайно поймать террориста, который признался во всех взрывах. Когда я увижу вынесенный судом приговор, при том, что приговор будет вынесен по результатам открытого, действительно состязательного судебного процесса, прошедшего без всяких процессуальных нарушений, тогда я поверю всей белорусской власти. А пока я буду сомневаться, как велит мне закон, как велит мне Конституция, поскольку никто не может быть виновным иначе, как по приговору суда, и все эти сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого.
Во время пятничной пресс-конференции Александр Лукашенко весьма оригинальным образом выразил свое отношение к белорусскому народу. Хотя я зол на людей, которые создали эту панику и ажиотаж, хватали соль и спички, тем не менее народ не выбирают, заявил он и уточнил, что главная проблема в Минске. Но Минск не вся страна. И с Минском Лукашенко пообещал справиться в ближайшее время. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в программе наши постоянные рубрики. Мировая политика, ключевое слово, спортивная панорама, книжный шкаф «Свободы». Все это во второй части программы «Свобода в полдень». Сегодня в 6 часов вечера в эфире «Свобода», как всегда, программа «Классный час». Студенческий плагиат. Почему российские студенты предпочитают компиляцию самостоятельной работе? Зачем преподаватели принимают скопированные из интернета рефераты? Какие вузы пользуются программой антиплагиата, какие нет? Кто чаще других покупает курсовые работы и дипломы? Об этом в программе «Классный час свободы» ведет передачу Тамара Леленкова. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Правозащитница и общественный деятель, вдова академика Андрея Сахарова Елена Боннер, скончалась в субботу после тяжелой болезни в Бостоне, США. Елене Боннер было 88 лет. В Грозном неизвестные в ночь на воскресенье взорвали автомобиль, принадлежащий сотруднику полиции. Никто не пострадал. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы Чечни. Суд в Киеве назначил на 24 июня предварительное рассмотрение дела экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в превышении полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. В Молдавии сегодня проводится второй тур выборов в местные органы власти. Власти Ливии утверждают, что не менее 7 мирных жителей погибли в Триполи в ночь на воскресенье в результате авиаударов сил НАТО. Иностранные корреспонденты подтверждают, что по меньшей мере один жилой дом в пригороде ливийской столицы был разрушен после удара с воздуха. Министры финансов стран еврозоны обсудят сегодня в Люксембурге ситуацию в Греции. Речь пойдет как о выделении этой стране очередного транша международной финансовой помощи, так и о новых мерах поддержки греческой экономики. Талибы взяли на себя ответственность за взрыв на севере Афганистана сегодня, в результате которого погибли трое мирных жителей. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутьеррес посещает сегодня итальянский остров Лампедуза, куда с начала года прибыли около 40 тысяч нелегальных иммигрантов из стран Северной Африки, главным образом из Туниса и Ливии. В результате массовой драки в одном из дагестанских сел ранен один человек. Беспорядки произошли в Кизыл-Юртовском районе. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. В Великобритании опубликована книга профессора Нью-Йоркского университета Стивена Коэна «Жертвы возвращаются» с подзаголовком «Пережившие ГУЛАГ после Сталина». Новое исследование видного историка сочетает научные изыскания с обширными интервью, которые на протяжении последних 30 лет автор брал в Советском Союзе и постсоветской России у возвратившихся из сталинских лагерей жертв коммунистических репрессий. С автором книги встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Профессор Коэн начинает свою книгу со сравнения сталинского террора с гитлеровским и называет его «вторым Холокостом». По его словам, за время государственного террора в Советском Союзе было уничтожено больше невинных мужчин, женщин и детей, чем погибло в ходе реализации окончательного решения еврейского вопроса нацистами. При этом, подчеркивает автор книги, 70% жертв сталинского террора – рядовые люди, не принадлежавшие к советской элите и не бывшие членами большевистской партии. Общее число жертв сталинских репрессий, пишет профессор Коэн, все еще остается предметом споров в научном сообществе из-за неполного доступа к архивам советских времен. Однако, считает он, если оставить в стране 26,5 миллионов погибших во время войны, то жертвами террора за время правления Сталина с 1929 по 1953 год стали от 12 до 20 миллионов человек, включая жертв коллективизации и массовых депортаций. Идея этой книги зародилась у Стивена Коэна в 1983 году, но его встречи с жертвами ГУЛАГа начались значительно раньше, в середине 70-х в Москве, когда многие из них были еще живы. Книга «Жертвы возвращаются» посвящена памяти Анны Лариной, вдовы Николая Бухарина, которая провела в ГУЛАГе более 20 лет. Именно она познакомила Коэна со многими пережившими террор бывшими зэками. Пожалуй, главный недостаток книги – отсутствие в ней информации о жертвах террора в российской провинции и о судьбах простых людей. Герой книги – московская интеллигенция из круга Лариной. Стивен Коэн рассказывает, что многие выжившие жертвы ГУЛАГа крайне неохотно шли на контакт и все еще испытывали страх в советские времена при встречах с иностранцами. О многих личных проблемах выживания в ГУЛАГе они отказывались говорить.
Когда я встречался с этими людьми в середине 70-х, это было для них все еще опасно. Они не хотели говорить с иностранцем, особенно с американцем. Причина, по которой они все же со мной беседовали, была написанная мной книга о Бухарине, которая была издана в Америке в 73-м году. В эпоху перестройки она была переведена в России и выдержала несколько изданий. Во-вторых, меня рекомендовала вдова Бухарина, Анна Ларина, которую знали многие из этих людей. Она заверила их, что со мной можно говорить. Именно поэтому у меня возникла такая возможность. Однако было две темы, которых избегали. Секс и как и почему они выжили. В этом они похожи на выживших в нацистских лагерях. Выжили очень немногие, и большинство из этих невинных людей вынуждены были признать надуманную вину. Даже если у них и были причины признать вымышленные преступления, им было очень неудобно говорить о том, как это происходило, особенно обращая внимание на гибель многих других жертв. Меня интересовала тема секса в лагерях, но это очень интимное дело, и у многих, особенно у женщин, с этим связаны трагические воспоминания. Меня также интересовало, сохранилась ли у них способность любить после освобождения из лагеря, в частности, способность к физической любви. Честно говоря, я не часто задавал эти вопросы, поскольку понимал, что вторгаюсь в очень интимную сферу.
Стивен Коэн рассказывает, что многие персонажи его книги сохранили и в лагерях коммунистические убеждения и восстанавливались в партии после своей реабилитации. Среди них Лев Копелев, Евгений Гнедин, Галина Серебрякова, Ольга Шатуновская, Алексей Снегов и другие его респонденты. Кое-кто из них впоследствии был вновь исключен из КПСС, но еще большее число жертв прозрело в лагерях. Среди них историк Антон Антонов-Овсеенко, создатель Государственного музея истории ГУЛАГа в Москве. Многих, считает американский историк, опыт ГУЛАГа заставил серьезно пересмотреть свои убеждения.
Я столкнулся с самыми разными реакциями на то, что случилось с этими людьми. Была группа людей, которых я хорошо знала, кто принадлежал к элите Ленинской партии. Некоторые из них и по возвращении из лагерей оставались верны ленинским идеям и во всем винили только Сталина. Героем для них был Хрущев после его речи на 20-м съезде в 56-м году. Однако и среди этой ленинской элиты были люди с полностью изменившимся сознанием и убеждениями. Считается, что в наше время примерно 30% российского населения напрямую или через детей и внуков связаны с людьми, которые были арестованы, расстреляны или погибли во время сталинского террора. Они все знают об этом. Так что с этой точки зрения сталинское наследие все еще давлеет над будущим России, и его влияние еще не ушло в прошлое.
Говорил автор книги «Жертвы возвращаются» Стивен Коэн. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Лидер Германии и Франции Ангела Меркель и Николя Саркози считают, что Греция вновь нуждается в срочной финансовой помощи с тем, чтобы не допустить падения курса единой европейской валюты евро. После переговоров в Берлине лидеры двух государств подчеркнули, что ЕС ждет поддержки и от частных инвесторов при согласовании пакета помощи Афинам. В пятницу стало известно о новых перестановках в правительстве Греции, которые рассматриваются как попытка властей снизить недовольство в обществе дополнительными мерами сокращения бюджетных расходов. А сегодня ситуация в Греции будет обсуждаться на совещании министров финансов стран Европейского Союза. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Главное изменение в составе Кабинета министров Греции – назначение министром финансов Евангелоса Венизелоса, до этого занимавшего пост министра обороны. Ранее Венизелос был основным соперником премьер-министра Георгиоса Папандреу в борьбе за пост лидера правящей сейчас социалистической партии. В разные годы Венизелос был также министром культуры, отвечая за подготовку Олимпийских игр 2004 года в Афинах, работал в министерствах юстиции, развития и транспорта. Теперь уже бывший министр финансов Георгиос Папаконстантину является автором программы бюджетных реформ, которая была условием предоставления Греции экономической помощи. Программа вызвала широкие социальные протесты, в том числе несколько всеобщих забастовок, последняя из которых состоялась 15 июня. Теперь Папа Константину, который стал министром финансов в 2009 году, когда разразился экономический кризис, переходит в Министерство энергетики и окружающей среды. Критики нынешнего премьера выражают сомнения в том, что новый министр финансов более успешно, чем его предшественник, способен справиться с бюджетными сокращениями. В то же время известие о назначении Венизелоса несколько стабилизировало ситуацию на фондовых рынках и остановило падение курса евро в отношении других ведущих мировых валют. Выступая перед депутатами социалистической партии, Папандреу признал, что ситуация в Греции очень сложная. По его словам, процесс реформ будет трудным, но изменения сейчас просто необходимы.
Перемены оказались болезненными, но чем быстрее мы с ними справимся, тем быстрее сможем преодолеть кризис и сосредоточиться на успехах. Но такой роскоши, как бегство от проблем, мы позволить себе не можем. Настало время для битвы, и от этой битвы ни я, ни мои заместители не отказываемся. Мы дадим бой.
Ранее на этой неделе Папандреу вел переговоры с оппозицией о формировании коалиционного правительства национального единства и даже дал понять, что готов уйти в отставку с поста премьер-министра. Однако эти переговоры не дали результата. В ответ Папандреу обвинил оппозицию в саботаже реформ. В связи с тем, что коалиционное правительство создать не удалось, Папандреу сразу же заявил, что поставит вопрос о доверии новому кабинету министров в парламенте. Голосование должно состояться в начале следующей недели. Наблюдатели не сомневаются, что состав нового правительства будет одобрен, поскольку социалисты сейчас обладают 155 из 300 депутатских мандатов. В воскресенье в Брюсселе начинается совещание министров финансов стран ЕС, на котором будет обсуждаться ситуация в Греции, чей долг уже превысил 150% годового объема национальной экономики. Чтобы не допустить дефолта Греции, странам-кредиторам из Европейского Союза предстоит, по сути, решить, какие условия реструктуризации они могут предложить частным держателям греческого долга. Одно из главных обсуждаемых предложений – замена ранее выпущенных Грецией государственных облигаций на новые с более длинными сроками погашения, но на ту же сумму. Его поддерживают два главных кредитора – Европы, Германия и Франция. На долю немецких и французских банков приходится почти две трети всех греческих облигаций, размещенных за пределами страны. До недавнего времени категорически против любой реструктуризации греческого долга выступал Европейский центральный банк. Однако 10 дней назад его председатель Жан-Клод Трише уже заявил, что считает обмен облигаций приемлемым и что это, по его мнению, не будет считаться дефолтом Греции. Дефолт, если теоретически предположить такой вариант, стал бы катастрофой для банковской и финансовой системы всей еврозоны, отмечают многие европейские эксперты. В этом случае одним лишь повышением стоимости новых заимствований на долговом рынке и для других стран еврозоны, что само по себе огромная проблема, дело не ограничится. Европейские финансовые активы в принципе взаимосвязаны, поэтому резко возросший риск в какой-то одной стране тут же побудит инвесторов обезопасить свои вложения и в других странах, говорит аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Очень много банков, очень много инвесторов, они имеют риски не только Греции, но и другим странам. Все активы завязаны друг на друга. То есть негативное событие в одной стране способно вызвать желание инвесторов обезопасить другие свои вложения в других странах. Это потребует и более высоких требований к норме процента по долгам, которые выплачивают страны, у которых высокий долг или дефицит бюджета. Это, возможно, скажется и на банковском секторе, у которого очень большое вложение в гособлигации, в частности Греции. И, соответственно, может потребоваться не только помощь правительствам некоторых стран, но и банковской системе этой страны.
Член Европейской комиссии по экономическим вопросам Оли Рен в четверг призвал министров финансов стран ЕС преодолеть существующие разногласия и прийти к ответственному согласию по проблеме Греции. Пресс-секретарь Оли Рена Матео Тардио, отмечая, что некоторые европейские партнеры проявляют признаки усталости в решении этой проблемы, заявил.
Но это не случай Европейской комиссии, и сигнал господина Рена очень ясен. Он содержит политический призыв к высшим ответственным лицам европейской экономики поддержать это усилие для греческого населения и для греческого государства.
На последней встрече 14 июня министры финансов стран Евросоюза к какому-то решению по накопленному Греции долгу прийти так и не смогли. Ситуация в Греции, скорее всего, станет одной из центральных тем саммита ЕС, который состоится на следующей неделе. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитница и общественный деятель, вдова академика Андрея Сахарова Елена Боннер скончалась в субботу после тяжелой болезни в Бостоне. Елене Боннер было 88 лет. Власти Ливии утверждают, что не менее 7 мирных жителей погибли в Триполи в ночь на воскресенье в результате авиаударов сил НАТО. На севере Афганистана сегодня в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли 2 человека. В Вашингтоне не подтверждают, но и не опровергают слова президента Афганистана Хамида Карзая о том, что США и афганские власти ведут переговоры о мире с талибами. В Молдавии сегодня проводится второй тур выборов в местные органы власти. Министры финансов стран еврозоны обсудят сегодня в Люксембурге ситуацию в Греции. Речь пойдет как о выделении этой стране очередного транша международной финансовой помощи, так и о новых мерах поддержки греческой экономики. В Йемене более 100 влиятельных клириков и лидеров местных племен призвали к проведению в стране выборов нового президента. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутьеррес посещает сегодня итальянский остров Лампедуза, куда с начала года прибыли около 40 тысяч нелегальных иммигрантов из стран Северной Африки. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Спортивная панорама. Еще не завершен первый круг чемпионата России по футболу, а в клубах премьер-лиги уже состоялись 7 тренерских отставок. Особенно богатой в этом смысле оказалась минувшая неделя, когда были уволены сразу 3 специалиста. Владимир Эштреков из нальчикского «Спартака», Амари Тетрадзе из нижегородской «Волги» и голландец Руд Гуллит из грозненского «Терека». Последняя отставка стала самым громким спортивным событием недели в России, считает спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Как уверены многие российские СМИ, инициатива об увольнении 48-летнего специалиста из Голландии поступила от президента Терека и главы Чечни Рамзана Кадырова. Руд Гуллит проработал в Грозном менее 5 месяцев. Руководство Терека предъявило Гуллиту унизительный ультиматум. 13 июня на сайте клуба появилось заявление, в котором голландский специалист подвергся разгромной критике. Руководство клуба возмутилось тем, что Гуллит не обновляет состав и по-прежнему не может выработать рисунок игры и узнаваемый стиль. Скандальное заявление со ссылками на интервью иностранной прессе появилось на сайте Терека спустя неделю после того, как Гуллит весьма откровенно рассказал в лондонской газете Daily Mail о чеченских порядках и лично о Рамзане Кадырове. Тренер признался, что его поначалу шокировало массовое ношение оружия чеченскими мужчинами. Гуллит также посетовал на отсутствие нормального общения, по его словам, и алкоголя. «Мне не хватает нормального общения и дружеских шуток. Здесь вы не можете посидеть где-нибудь и выпить, не можете нормально общаться», — сокрушался Гуллит. Хотя голландец сумел довольно деликатно обойти неудобный вопрос о режиме Кадырова, эмоциональный чеченский лидер явно не одобрил слова голландца, разозлившись в Грозном из-за слов о развлечениях в Чечне. Гуллит должен знать, что его пригласили не в ночных заведениях и в дискотеках пропадать, а работать в футбольном клубе и при этом добиваться результата. Да, у нас нет наркомании, нет неприличных ночных заведений, которых в Голландии и Европе уйма, сказано в заявлении на сайте Терека. Ситуацию комментирует футбольный обозреватель Игорь Швейцер, с которым побеседовал мой коллега Андрей Шарых.
Насколько я знаю, руководство Чеченской Республики является, в общем-то, в одном лице и руководством футбольного клуба «Терек». Потому что, как я понимаю, это проект национальный, общереспубликанский, как ни называйте. Удивления никакого нет, потому что это, скажем так, назревавшая отставка. Команда далеко не в лидерах, они ожидали гораздо большего. А Руд Гуллит, в общем, по большому счету, ничего не показал. Потому что он, в общем-то, нигде особых успехов не добивался. И я думаю, что руководство Чеченской Республики пригласило за хорошие деньги в надежде на то, что громкое имя сработает на человека. Наверное, в каком-то смысле это и сработало, потому что, ну, люди ходят, смотрят, легенда мирового европейского футбола. Он же особых успехов не имел. Человек приехал отдыхать. Что он, в общем, как бы особо не напрягается на работу. Конфликтов, может быть, и нет, но что он не убивается и не горит. Я думаю, что он подписывал прежде всего возможность себе получить хорошие деньги. Я думаю, это самое главное было для него. Ну и заодно такой вот эксперимент посмотреть на экзотическую страну.
Почему это не смогли просчитать руководители команды «Терек», как вы считаете?
Я думаю, потому что у них нет большого опыта, и потому что они надеялись, может быть, немного наивно, что человек с таким именем и с таким опытом сможет добиться чего-то большого. Но мне кажется, что, возможно, у Руда Гуллита были бы шансы на успех при работе с большими мастерами, но они же никого ему особенно не приобрели. То есть команда как была примерно в том состоянии, что она была при прежнем наставнике, так она и осталась. А если вы покупаете нового тренера, может быть, под него нужно каких-то игроков, а они, мне кажется, то ли от отсутствия опыта, то ли еще по каким-то причинам, они, в общем, сделали, наверное, ошибочный шаг. Все, кем недовольны руководители, то есть клубы из нижней части турнирной таблицы, потихонечку будут, скорее всего, расставаться со своими тренерами. А нужны какие-то правильные менеджерские шаги, и тогда, наверное, и тренера можно приглашать серьезного. А иначе, ну, это будет стандартная кавказская команда без особых амбиций.
Вы сказали вот о стандартной кавказской команде. Имейте в виду, что, как правило, команды из этого российского региона — это политические проекты, созданные для того, чтобы кормить тщеславие и жителей республики, и руководство республики. Это имейте в виду?
Я не стал бы употреблять такие слова, потому что у людей, безусловно, есть любовь к этому виду спорта везде в России. Другое дело, что тщеславие, наверное, тоже кормится каким-то образом. Политические ли проекты, я не знаю, наверное, для кого-то политический. Но люди там любят футбол, они ходят на него.
А понимаете, тут есть еще один такой вопрос. Это один из самых бедных регионов России. В то же время довольно много футбольных команд на Северном Кавказе представляют регион и высшей лиги, и в первой лиге там, и есть еще же и «Спартак Нальчик», есть еще и Северо-Осетинская Алания. В итоге эти деньги могли бы пойти совершенно на другие какие-то социальные цели.
Мне кажется, это никогда так не будет, потому что у нас есть, допустим, Москва и есть Санкт-Петербург. Санкт-Петербург имеет богатейший клуб, хотя сам Санкт-Петербург, насколько я знаю, по уровню жизни от Москвы отличается существенно. Бедность людей и благополучие игрушек сильных мира сего, мне кажется, они напрямую никак не связаны.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Короткий итог своего пятимесячного пребывания в Чечне Рут Гулит подвел в интервью амстердамскому таблоиду. Благодаря моей работе в телеке в Грозном люди хотя бы поняли, где его надо искать на карте мира. Ну что ж, скандал тоже форма рекламы, и спортивной, и социально-политической. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвлевой «Ключевое слово».
Недавно интернет-портал «Грамота.ру» объявил конкурс на лучший видеосюжет, посвященный фразеологическим выражениям, иными словами, идиомам. И вот вопрос главному редактору «Грамоты» Владимиру Пахомову.
Идиоматических выражений в русском языке немало, есть даже специальные словари. Как вы для конкурса выбирали список? Он не такой длинный.
Но мы старались выбирать такие выражения, где есть действие. То есть, если обратить внимание на этот список, там везде есть глагол. Быть не в своей тарелке, гнаться за длинным рублем, ломиться в открытую дверь, городить огород, разводить турусы на колесах. То есть понятно, что чтобы снять видеоролик, чтобы создать сюжет, необходимо какое-то действие. Поэтому вот мы старались собирать такие обороты, чтобы пользователям все-таки было немного полегче создать сюжет.
У вас на сайте выложено несколько примеров, не роликов даже, а просто картинок. И среди прочего я увидела там котенка, который сидит в тарелке, а тарелка на человеческом обеденном столе. Но ведь это буквальная иллюстрация «быть не в своей тарелке». А идиоматические выражения, как известно, всегда с переносным смыслом. Так вы на какие примеры нацелены?
Ну да, здесь это просто такая забавная картинка к выражению. Мы хотели бы все-таки получить от участников конкурса такие ролики, которые бы раскрывали смысл фразеологизма. Не буквальные значения, а переносное, то есть то самое, что и обозначает фразеологизм. Например, если участник выбирает выражение «ломиться в открытую дверь», то вряд ли необходимо снимать ролик, когда человек пытается вбежать в распахнутые двери. Мы хотели бы получить вот именно такой сюжет, который бы раскрывал значение оборота. И задание подразумевает не только снять видеосюжет, но еще перед этим проанализировать основные версии возникновения фразеологизма, написать сценарий видеосюжета, потому что мы хотим посмотреть, как участник может формулировать свои мысли, как он на бумаге может изложить сценарий ролика. И только после этого приступать к созданию видеосюжета. Задание объемное, поэтому и срок приема ответов до сентября.
Те, кто решит принять участие в конкурсе, могут пользоваться любой литературой, и обязаны ли они указывать в своих ответах источники?
Да, они могут пользоваться любой справочной литературой, но они должны проанализировать научные версии возникновения фразеологизма. То есть книги по любительской этимологии, к сожалению, сейчас такая литература псевдонаучная весьма распространена, мы ни в коем случае не приветствуем обращение к ним. То есть справочники, действительно научные справочники, лингвистические, к ним могут обращаться пользователи, к любым справочникам, но при этом, да, они должны быть указаны.
Почему вы выбрали именно фразеологизмы?
Нам показалось, что вот именно видеосюжет, основанный на каком-то идиоматическом выражении, будет интересен, поскольку достаточно трудно, с одной стороны, создать видеосюжет, объясняющий значение идиомы, с другой стороны, это, мне кажется, очень интересно. В том числе это способствует углубленному изучению фразеологии, то есть обращению к истории фразеологических выражений, к истории образных таких оборотов. Собственно, цель конкурса – развлечение, но и просветительская функция. Поэтому вот мы пошли по такому пути. У нас довольно много все-таки выражений на выбор. И пользователь может выбрать одно, может выбрать несколько, сделать один ролик, может несколько роликов сделать. Безусловно, роль фразеологизмов во всех языках – это образность речи. Это возможность сделать свою речь более яркой, выразительной, насыщенной какими-то метафорами, переносными значениями, вторым смыслом. Другое дело, что когда фразеологизм употребляется часто не к месту, они затираются, с одной стороны. С другой стороны, очень важно употреблять их, понимая их смысл. И конкурс тоже поможет лучше познакомиться со значением и происхождением оборотов. Интересно, что и между фразеологизмами в разных языках возможны контакты. Один из примеров «Вытни свои тарелки», как раз это выражение у нас есть в списке предлагаемых участникам. Оно ведь возникло в результате неправильного перевода французского выражения. Во французском языке здесь употребляется слово «асьет», у которого есть несколько значений, вернее, даже это омонимы. Разные слова с разными значениями. Одно из них – тарелка, другое – положение, в том числе положение всадника. И в французском языке это имелось одно значение, у нас перевели вторым, и получилось, что здесь возникло слово «тарелка». Вот я, кстати, уже вкратце рассказал историю выражения. Может быть, кому-то из слушателей это поможет принять участие в конкурсе.
Конкурс, о котором рассказал Владимир Пахомов, веселый, и объявление о нем не скучное. Достаточно сказать, что заканчивается оно призывом «Выбирайте выражение». Лилия Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Автор, ведущая программы Вероника Баде ждет ваших звонков в прямой эфир. Слушайте «Радио Свобода». Мы прощаемся с вами до 3 часов дня. Время выхода в эфир программы «Время свободы». Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это русский полковник, героически сражался на Кавказе.
На майках некоторых активистов было написано «Гордись именем русского».
Я заполнила все необходимые документы, чтобы...
Соглашение предусматривает, что около двух десятков американских солдат...
Всех трудовых мигрантов, которые заняты на сейсмо усиление старых и строительных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.